Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях известный политик, публицист, экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим об экономическом кризисе в России, о тех мерах, которые предпринимает правительство для его преодоления, об общей политической ситуации в стране и о многом-многом другом. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Юрий, первый вопрос, и точнее просьба. Как бы вы могли охарактеризовать сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране?
Если коротко, то экономическая ситуация, с моей точки зрения, значительно хуже, нежели это объективно предопределено мер.
Во-первых, скажите, почему, по вашему мнению? Во-вторых, скажите, насколько это дано и представлено гражданам России?
Я был среди тех, кто говорил о кризисе задолго до того, как это слово, скажем так, разрешили у нас, да, когда еще говорилось о тихой гавани и все прочее. Я исхожу из простого. Можно строить самодостаточную экономику на основе идеи Чучхе. Можно строить экономику, абсолютно интегрированную мировую, такую, что вы зависимы от любого чиха в любом уголке мира. И той, и другой крайности. Оснований пытаться строить более или менее самодостаточную экономику с точки зрения каких-то основ национальной безопасности, основ экономической безопасности, у нас, как у государства самого большого в мире по территории, самого, безусловно, ресурсно обеспеченного в мире и с одним из самых высоких научных потенциалов, научно-технологических потенциалов, вот этих оснований у нас было более, чем у большинства наших соседей, друзей, недругов. К сожалению, весь последний период мы строили не просто сырьевую экономику, мы строили экономику, абсолютно зависимую от спроса на наш экспорт вовне страны. Мы абсолютно не задумывались о том, что даже такую элементарную вещь, как мелованную бумагу, мы должны покупать в Финляндии. Почему за эти годы благоденствия, когда не знали, куда девать деньги, не удосужились построить нормальный завод, и в результате не должны были бы сейчас платить валютой за эту самую мелованную бумагу. А я привел элементарный пример, а есть пример куда более важный с точки зрения стратегической, это, прежде всего, лекарства. Ведь один из основных расходов валюты в условиях падения рубля и роста там биовалютной корзины, и одна из основных неприятностей, которая нас ожидает в случае, если мы в конце концов вот так и дальше впустую растратим наши валютные резервы, не развиваясь, а ожидая, когда мировая экономика начнет расти, одна из основных препятствий заключается в том, что мы просто не сможем покупать лекарства.
Уже на 11% повысились, да, цены.
Так пока они повысились, а дальше выяснится, что не за что их покупать. И вот смотрите, любой нормальный, здравомыслящий экономист, хозяйственник, просто ответственный гражданин. У нас было там 600 миллионов долларов золотовалютный резерв. Осталось 350.
Миллиардов.
Миллиардов, да, долларов. Вот растратить их вот так вот по мелочам, в том числе на закупки лекарств, или собраться с силой и с волей определиться, что мы должны, как минимум, с точки зрения обеспечения стратегической безопасности, срочно построить свое и запустить. Ну, совсем простой пример. Завод «Тойота» вот здесь построили. Сколько он стоил? Да 300 миллионов долларов всего. Да, это не полный цикл. Да, это без лицензии, и все прибыли получают японцы. А целиком построить завод, полного цикла, купить все, включая все лицензии, ноу-хау и так далее. Ну, миллиард долларов. Ну, 2 миллиарда долларов. Это самый-самый лучший. Да у нас 350 миллиардов лежат. Другой пример, важный для нашей страны, Радио Свобода вещает по всей территории страны, да, у нас было полностью свое независимое авиастроение. Мы его разрушили. Очень гордимся проектом создания совместного с Боингом вот этого среднемагистрального самолета. В условиях, когда вся мировая экономика прекрасно работает, и мы поставляем нефть и газ, ну, этим можно утешиться. А если мировая экономика рушится, и мировая экономика не востребует эти самолеты, если бы это был полностью наш самолет, мы могли бы спокойно его производить, покупать сами у себя и обеспечивать себя, обеспечить возможность лететь из Владивостока, пусть даже с пересадкой там где-нибудь в Новосибирске, в Москву и наоборот. Но мы-то пошли по худшему пути. Мы создаем самолет, в котором наших комплектующих будет там максимум 15 или 20%. А остальное-то мы должны будем закупать за валюту за рубежом. А эту валюту-то будет негде взять. И получается, вот именно вот на этом примере очень легко показать, как мы себя загоняем в тупик. Это может делать Исландия. Это может делать Ирландия. Это может делать любая другая сравнительно небольшая страна, которая органично привязана к окружающему миру и просто не может быть самодостаточной. Но просто преступление, подчеркиваю, с моей точки зрения, преступление строить такую экономику в масштабах или в рамках, или в пределах возможностей вот этой огромной России. Кстати, ни Китай, ни Индия, ни Бразилия этой нашей стратегической ошибки не осуществляют. Они в той или иной степени обеспечат свою национальную экономическую безопасность в значительно большей степени, чем мы.
Юрий Юрьевич, давайте на этом фоне другой вопрос, точнее, другая просьба. Как вы могли бы охарактеризовать политическую ситуацию в стране сегодня?
Ну, реакция общества пока, скажем так, удивительно вялая. Я здесь далек от рассуждения о демократии и о недемократии, в том числе и потому, о чем говорил ваш же в этой студии год назад. Я не верю в демократию в торгово-посреднической, лавочной, лоточной экономике. Демократия востребует только производительная экономика. Это, в соответствии со всеми классиками, это не я придумал. То есть, если мы хотим, чтобы у нас когда-нибудь была демократия, мы должны развиваться, мы должны создавать общество производительное, научно-технологическое, да, которое и будет востребовать порядок, учет, контроль, там, борьбу с коррупцией и так далее. Сейчас у нас этому просто неоткуда взяться, поэтому я не рассуждаю о демократии. Но я говорю о другом, что и относительно авторитарный режим правления может быть более или менее эффективным, может быть более или менее национально ориентированным. Так вот, беда наша заключается в том, что, похоже, у нас и авторитарный-то режим крайне неэффективный из многих возможных вариантов. У нас авторитарный режим такой, что мало кто рискует перечить начальнику и сказать ему, что нет, ты, начальник, не прав. Нет, вот та плавная девальвация, которую ты запустил, она, кроме тех плюсов, которые ты говоришь, имеет огромные минусы, раз, два, три, вот такие. У нас мало кто рискует перечить начальнику. И в результате, что начальников, получается, что-то доходит только тогда, когда уже вообще положение аховое. То есть наша система крайне неэффективна еще и в силу отсутствия не только демократичного, но любой какой бы то ни было обратной связи. Вот это очень тяжелая ситуация для кризиса.
Спасибо, Юрий Юрьевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе? Об этом говорим с неоднократной участницей давосских встреч Ириной Хакамадой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, то есть, по вашему мнению, получается так, что власть вообще, она не готова к диалогу с обществом?
Вы знаете, я выступаю не на российском радио сейчас, поэтому я бы хотел быть аккуратным. Я бы хотел сказать так, что я вовсе не хочу расчесхвотить здесь нашу власть в хвост и в гриву. Я хотел бы, чтобы и те, кто близки к власти, может, сама власть и случайно что-то услышит, осознали в моих словах критику с болью, что, ребята, опомнитесь, вы сами в ваших интересах, чтобы не допустить страшного, ужасного бунта, в результате которого вообще неизвестно, что здесь будет, вы должны сами осознать, что ваша же беда в том, что нет обратной связи. Ее срочно нужно создавать для того, чтобы вы не залезли в такие глупости, в такие необратимые вещи, из которых не будет выхода. Вот о чем я говорю. Да, наша власть сегодня, к сожалению, и наше общество, которое бы должно стоять над властью, к сожалению, крайне неэффективны, и в период благоденствия высоких цен на энергоносители это все можно было терпеть. В период кризиса это может иметь очень тяжелые последствия.
Юрий Юрьевич, вы являетесь членом наблюдательного совета некоммерческой организации «Союз нефтегазсервис». Во-первых, я попросил бы два слова сказать, что это за организация. И что бы вы могли сказать о российско-украинском газовом конфликте? В чем его причина, по вашему мнению?
Да, ну, сразу скажу, что это вещи чуть-чуть не связанные.
Значит, разумеется,
да,
я и другой
да, имею в виду. То есть я не имею отношения к организациям, владеющим нефтью и газом. Я имею отношение к организации, объединяющей наши высокотехнологичные предприятия, связанные со всем, что касается геологоразведки, да, обустройства месторождений, добычи, там, переработки, транспортировки и так далее, и так далее. Все, что касается высокой добавленной стоимости научно-технического и технологического потенциала. Я этим занимаюсь. Это некоммерческая организация, объединяющая там более 55 наших российских предприятий. Организация в хорошем смысле слова лоббистская, да, пытающаяся отстаивать те интересы этих организаций, которые, с моей точки зрения, совпадают с нашими национальными интересами. До того, как отвечу на ваш вопрос о нефтегазовом конфликте, хотел бы сказать сразу важную вещь. Кто страдает в этот кризис? Легко рассуждать экономистам о том, что кризис, он выявляет сильных и слабых. Сильные остаются на плаву, а слабые тонут, и это правильно, это санитар леса или экономики, все это ложь. Такой кризис, как нынешний, он позволяет выжить тем, у кого накоплены огромные ресурсы в запасе, и кто не имеет ни перед кем никаких обязательств. А тот сильный и прекрасный, сколь угодно высокотехнологичный, кто встроен в цепочку и зависим от поставщиков и потребителей продукции, а чем более высокотехнологичное и сложное производство, тем сложнее вся система взаимных связей, тем больше он страдает. И в этом смысле, конечно, страдают от этого кризиса прежде всего остатки высоких технологий, высокотехнологичные предприятия с длительным циклом производственным, с длительным циклом окупаемости и так далее, так далее. И вот наши предприятия, ряд из которых предприятия по существу двойного назначения, они страдают в наибольшей степени. И, к сожалению, страдают в том числе от наших же генеральных заказчиков, от наших крупнейших монополий, которые, к сожалению, скажем мягко, по отношению к зарубежным поставщикам более дисциплинированы, чем по отношению к своим же российским предприятиям-поставщикам высокотехнологичной продукции и услуг. Просто не платят. Задерживают платежи. И тем вынуждают что? Либо разоряться, либо продаваться. А с учетом того, что сфера, безусловно, во всем мире признается стратегической, и у нас эти предприятия, большинство еще 3-4 года назад были в списке стратегических предприятий, удерживались, понятно, что желающих их скупить оптом огромное количество, очень тяжелая ситуация.
В основном из монополий непосредственно как раз.
Нет, скупка осуществляется в основном со стороны глобального мирового монополиста в части управление чужими природными ресурсами. Кто это монополист, может догадаться. Единственная в мире сверхдержава, которая контролирует в мире 82% этого самого нефтегазового сервиса. То есть США в своих интересах, вот выступая сейчас здесь на вашу радиостанцию, я их не осуждаю. Они действуют в своих национальных интересах. Они пытаются в интересах США, не в наших интересах, управлять всеми мировыми природными ресурсами. Они для себя молодцы. Но мы-то не должны быть идиоты. И если наша власть, наши госкорпорации, монополии создают условия для того, чтобы наши предприятия, те же геофизически, вынуждены были сейчас продаваться мировому монополисту, это, мягко говоря, не национально ориентированная политика российской власти и российских монополий. Вот здесь нужно срочно вносить неотложные коррективы вот в эту реальную политику, в отличие от декларативной.
Ну, по-моему, российские власти и так ничего не продают вообще иностранным.
Еще раз. Это приватизированные предприятия, частные предприятия. они приватизированы, и их хозяева, видя, что российскому государству они не нужны, российским монополиям они не нужны, они выполнили работу, но не получают денег, у них какой выход? Либо не платить работникам, либо продаться доброму американскому дяде, который с удовольствием их скупит. Потому что управление чужими природными ресурсами – один из стратегических приоритетов единственной в мире сверхдержавы. Это в интересах США, но, с моей точки зрения, не в интересах России.
«Газпром» тоже проводит достаточно агрессивную политику по покупке газопроводов и газовых компаний вообще в Европе.
Разумеется.
Правильно, это обычное явление.
Вот здесь я бы попытался объяснить одну важную вещь. Есть такое понятие «экстенсивное развитие», «интенсивное развитие». Один раз, когда мы стали экстенсивно развитым, например, в области сельского хозяйства и так далее, мы уже получили урок, что экстенсивное развитие далеко не всегда приводит к необходимому результату. Вот скупка чужих газопроводов, сколько угодно и так далее, это экстенсивное развитие. А наращивание технологического потенциала, который вас сделает, а, технологически независимыми, а, б, и, может быть, позволит стать конкурентоспособным на мировом рынке и освоить чужие рынки там, где у вас своих ресурсов нет, но вы можете своими технологиями помочь другим и заработать на этом, вот это интенсивное развитие. Мы выступаем за то, чтобы в тех сферах, где у России есть исторические приоритеты, значит, до крушения Советского Союза в мире всего-то было там 2-3 страны, которые имели полный цикл вот этого самого нефтегазового сервиса. Вот, сейчас Китай вырвался на эту арену очень мощно, да, еще ворвался. А, собственно, ничего не изменилось, так, по большому счету. Просто перераспределились доли. Вот, там, где был Советский Союз ушел, пришли США и Китай. Сейчас они между собой во всем мире, в Африке, Латинской Америке делят между собой. Я еще раз подчеркиваю, «Газпром» в той или иной степени молодец, что осуществляет в этой части политику попытки, как он понимает, реализовывать национальные интересы. Я не буду здесь спорить, надо ли пытаться скупать чужие трубопроводы или не надо. Это спорный вопрос, и мое мнение здесь не самое главное. А вот что нужно во что бы то ни стало, технологический потенциал, всячески его поддерживать и ни в коем случае не создавать условия, когда предприятия вынуждены были продаваться иностранцам в этой части, вот это для меня абсолютно безусловно.
Что не делается как раз?
К сожалению, не делается.
Хорошо, все-таки возвращаясь к моему вопросу, какие последствия для России может иметь этот конфликт с газом и с Украиной?
Мы уже перейдем к другому, газовому конфликту.
Да, конечно, да. Ну, кратце, потому что вопросов очень много на самом деле, Юрьевич. Да.
Какое последствие мне бы хотелось? Мне бы хотелось, чтобы проигравшим в этой войне было не конкретное физическое или юридическое лицо, а что проигравшим было варварское явление, на котором держалась вся нефтегазовая политика и России, и Украины последние там десятилетия. Под этим варварским явлением я имею в виду коммерческую тайну в таком вопросе, как поставки России основного стратегического экспортного товара за рубеж, как экспорт, реэкспорт, транзит и так далее, прошу прощения, как получение и транзит нашего газа за рубеж Украины и так далее. Вот в таких стратегических вопросах, в таких масштабных вопросах коммерческая тайна абсолютно недопустима. Мне бы хотелось, чтобы она была повержена. К сожалению, коммерческая тайна не оказалась абсолютно полностью повержена. Значит, очень многие вопросы прежних контрактов, их содержания, их нюансов и так далее остались во тьме этой тайны. Мы так до сих пор не знаем, откуда взялся вопрос о технологическом газе. Был ли он доскональный, как нужно прописано, или не был. И многие другие вопросы мы не можем сделать никакие выводы по заявлениям высокопоставленных должностных лиц, потому что мы не видели документов. Никто из тех, кто делает заявления, кроме самих высших должностных лиц, не видел документов. Поэтому могу сказать одно. Первое. Контрактов с Украиной у потребителей не было. Контракты были с «Газпромом». Соответственно, потребителям глубоко наплевать на действия Украины. Потребителей интересует результат, потому что «Газпром», в скобках «Россия», были гарантами поставок. Значит, здесь должна быть ответственная политика. Если Россия принимает на себя такие обязательства, если «Газпром» принимает на себя такие обязательства, значит, он должен добиться таких контрактов с Украиной, может быть, международным контролем, чтобы Украина не могла шаг влево, шаг вправо ступить. Почему это не было сделано, я не знаю. Если это было невозможно сделать, то «Газпром» не должен был брать на себя безусловных обязательств перед потребителями европейскими. Это тоже для меня безусловно. Но еще раз, это общее рассуждение. Сегодня можно предположить, что европейские потребители будут подавать иски «Газпрому». Значит, подал ли «Газпром» в конце концов иск соответствующим предприятиям и государству Украине, я этого не знаю. Я знаю, что там достаточно мощные юридические службы, но как были проработаны все эти вопросы? Достаточно ли четко они были прописаны? Не было ли там каких-то лазеек и нюансов, которые прописывались в целях каких-то третьих лиц, каких-то скрытых посредников и так далее? В конце концов, единственным ли посредником была вот эта нашумевшая организация, зарегистрированная в кантоне ЦУК, или еще что-то? Весь мой опыт работы в Счетной палате в период до начала 2001 года, мне пришлось много работать с «Газпромом» тогда, говорит о том, что нюансов и хитростей вот в те времена было такое количество, что это даже не рассказать сейчас. Я часть из этого писал в своей первой книге «Об очках мёд» или «Ложка дёгтя». Я там даже специально привел, я писал это в 2003 году, еще не знаю, что будет такой конфликт, привел один из контрактов в приложении между правительством «Газпром» и экспертизу этого контракта, который мы делали, моя подпись под ним стояла. Что это все было не в интересах России, но это вот сказать, ничего не сказать. Мне очень хочется надеяться, что с тех пор все изменилось, и теперь все контракты лучше, надежнее, более в интересах России и так далее. Но, к сожалению, я могу на это надеяться, но не могу рассчитывать. У меня нет оснований быть в этом уверенным, в том числе и потому, что тогда Счетная палата, в которой я работал, эту всю документацию предавала. Огласки мы это опубликовали. В бюллетене Счетной палаты в любой областной библиотеке есть и бюллетени с этими материалами. А сейчас Счетная палата не является независимым от власти органом, который мог бы обществу все это рассказать. Поэтому обществу остается только верить в том, что мы были хорошие, мы были правильные, мы победили, ура.
Ну, о Счетной палате мы обязательно еще поговорим во второй части нашей программы. У меня буквально маленький краткий вопрос. Как ожидается во втором квартале после снижения цен на нефть, могут снизиться цены на импортируемый Россией газ? Это серьезно?
Экспортируемый.
Экспортируемый, да.
Все тот же вопрос.
Тоже сложно ответить.
Нет, хорошо, нет, 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 нет. Вопрос, я имею в виду, привязан не к Счетной палате и не к коммерческой тайне, а к совсем другому. Он привязан к тому, что если мы до сих пор не умеем внятно распорядиться вот этими несметными богатствами, которые накопили раньше, то совершенно не важно, вот этот плюс-минус сейчас совершенно не важен.
Спасибо, Юрьевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Первые шаги президента Обамы. Новые правила парламентской этики. Кризисы общества. Сколько продлится доверие населения России. Последствия экономического спада для психики человека и социальной психологии. Почему в Турции бьют тревогу. Наука. Что такое биоинформатика? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В швейцарском Давосе сегодня открылся традиционный Всемирный экономический форум. Если глобальный экономический кризис не завершится, то к концу 2009 года, по данным ООН, работы может лишиться 51 миллион человек. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб сообщило, что Россия приостановила реализацию этих планов. В Москве досрочно завершается поместный собор Русской Православной Церкви. Ранее предполагалось, что собор продлится 3 дня, до 29 января. Накануне на заседании собора 16-м патриархом московским и всея Руси был избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвиняло грузинских военных, в среду заявил журналистам в Тбилиси, что покинул часть добровольно. Москва считает, что Глухов был захвачен грузинскими спецслужбами в Волхогорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Австрийская полиция арестовала 6 подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, который обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в применении пыток. Посланник президента США на Ближнем Востоке Джош Митчелл провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Митчелл также встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экономист, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрий Болдырев. Мы говорим об экономическом кризисе в России, о тех мерах, которые предпринимает правительство для его преодоления, об общей политической ситуации в стране, а также о многом-многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать свои смс-сообщения по телефону +7 9 03-743-2801. Юрий Юрьевич, ну, к вопросу о Счетной палате. Недавно совсем премьер Владимир Путин дал поручение главе Счетной палаты Сергею Степашину контролировать расходование выделяемых государством средств в условиях экономического кризиса. Как вы считаете, сможет Счетная палата справиться с этой задачей, поставленной премьером?
Самое печальное во всей этой истории, это что президент... Или президент, или премьер-министр дал поручение?
Премьер-министр, да.
Да.
Насколько вот, я помню, по-моему, премьер-министр.
Вы вдумайтесь, да. Насколько печальная история, что премьер-министр дает поручение Счетной палате остановить проверку расходования средств. Значит, я еще раз напомню, что Счетная палата по нашей Конституции создается совсем для другого. Вот, и Счетная палата по Конституции должна формироваться абсолютно независимо от президента и должна быть независима от исполнительной власти. Счетная палата должна не контролировать расходование этих средств. Для этого у правительства есть свои контрольно-ревизионные управления Минфина и все-все-все. У президента для этого, чтобы работать по поручению президента, есть контрольное управление президента, которым я там, не знаю, сколько уже там, 16 лет назад руководил. Вот президент дает поручение, ты исполняешь. И вся исполнительная власть, все контрольные органы исполнительной власти в твоем распоряжении, включая прокуратуру, разведку, все что угодно, подключаешь и проверяешь. Сил несопоставимо больше, чем у Счетной палаты. А Счетная палата для другого, чтобы проверить, а насколько законно и обоснованно эти средства правительством выделялись именно так. А насколько правительство обеспечило через все свои эти инструменты, которые я перечислил, чтобы все было проверено досконально, а если где-то хоть одна копейка ушла в сторону, чтобы вовремя были приняты меры. Конечно, этим заниматься неприятно, конечно, ты наживаешь себе врагов, конечно, не может быть такого, чтобы ты руководил такой Счетной палатой, и твои лучшие друзья были президент, премьер-министр и все, кто вокруг них. В этом случае они твои институциональные противники, а ты их институциональный противник. Но только это и обеспечивает ту или иную степень эффективность всей системы государственной власти. А то, что Счетную палату, в создании которой я когда-то принимал участие, не извели до такого положения, и этот очень эффективный инструмент вырвали из наших с вами рук... И взяли в свои руки те, кого мы должны были с помощью Счетной палаты проверять. Поэтому справятся они с чем-то, что им поручили, справятся ровно настолько, насколько им поручат. Скажут, вот этот угол смотри, а в этот нет, значит, точно в этот угол посмотрят и выявят в нем ровно то, что им поручили выявить. Но это не имеет никакого отношения к эффективности системы государственного управления. Опять же, пока жили на нефти, долларах, их было «залейся», общество с этим мирилось, но сейчас надо понять, что это абсолютно недопустимо. И что самое главное, опять же, обращаюсь к президенту, который у нас здесь был, уехал, да, к премьер-министру. Вы, который сейчас в Давосе, да, вы, ребята, вы должны осознать, что в условиях кризиса в ваших интересах этим институтам вернуть относительно независимость, чтобы они вовремя ваши же ошибки скорректировали, не доводили до русского бунта.
У нас звонки. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Но теперь тут розовый с голубым птенец стал большой серой птицей наконец. Я очень благодарен вам, Виктор Резунков, за то, что вы действительно модерируете, а не манипулируете, а даете Юрию Юрьевичу говорить, которого бесконечно уважаю, когда мне говорят, а где ваши либерасты и демократы? Я показываю, вот либералы, демократы, это Юрий Юрьевич Болдырев, человек абсолютно чистый. Поэтому к нему у меня два вопроса, если позволите. Он очень верную тему задал, и я попытаюсь артикулировать точнее. Я попытаюсь два вопроса ему задать. Первый, читал ли он работу Панарина «Глобализм и пятый пункт», где очень четко Панарином, нашим великим мыслителем, как и Зиновьев Александр, значит, показано, что евреи сначала сделали ставку на СССР, потом сделали ставку на Америку. Вот эта проблема, это очень важная проблема. Это не космополитизм, это не сионизм. Это нечто большее, это метафизичное понятие, на кого мы сделали ставку. И второй вопрос. Значит, вот как выйти из этой дихотомии, когда нам все время навязывают? Если вы за Путина, значит, вы антилиберал, значит, вы, так сказать, кровавый дебнёй. Потому что нас все время разводят на этот черно-белый мир, а мир цветной. Он с оттенками, что пытается Юрий Юрьевич доказать, что если я против Путина, я не говорю, что я, так сказать, за американский глобализм. Здесь масса оттенков, масса конструкций очень сложная. Вот понятие патриотизма, значит, я, например, патриот, и я считаю, что политику путинской власти это продолжение в прямом смысле ельцинизма. Это погрома тех конкурентных преимуществ, которые у нас были в 90-м году.
Понятно, это, Александр, это... спасибо большое. Да, мы поняли вопрос, я прервал вас.
Да, да. Ну вот просто... Прежде всего, спасибо за хорошие слова в мой адрес. Два сложных вопроса. Сразу две оговорки. Первое. Еврейский вопрос, как вопрос роли на протяжении многих веков и тысячелетий гонимого народа с огромными традициями, религиозными традициями воспитания детей, периодически занимавшего ту или иную нишу в том или ином государстве, королевстве в прежние времена, и затем терявшего ее по самым разным причинам, в том числе и в силу того, что получал некоторую власть, в том числе финансовую. Да, это все из истории известно. Это очень сложный вопрос, по которому я не хотел бы выражаться очень кратко, чтобы не быть неверно понятым.
Да, это тем более не наша тема в данном случае.
Поэтому я коротко ограничусь. Здесь нельзя говорить о том, что евреи сделали выбор. Надо говорить о том, что те или иные круги, которые создавали государство Израиль, да, эти круги, это известно не только от Панарина, вот, сделали в свое время один выбор, а потом сделали другой выбор. Это описано в самой разной литературе. И надо трезво понимать, что вот этот вот период борьбы с космополитизмом, Израиль, подчеркиваю, не евреи, не те евреи, которые, может, сейчас нас слушают, работая инженерами в наших КБ и так далее, а те, кто создавали государство Израиль и выстраивали политику, сделали ориентацию или определили свою ориентацию как на государство США и на финансовые круги глобальные, мировые, там, на Рокфеллеров, Роджерлев и так далее. Вот. Это действительно известно. И известно, что это стало одной из причин вот этого гонения на космополитов, там, роста неформального или формального антисемитизма и так далее. Значит, здесь очень тяжело найти истинную правду, сказать, кто прав, кто виноват. Здесь просто нужно понимать, что история в этом смысле очень сложная вещь. Надо понимать, что грубо, топором, правильно, неправильно, несправедливо во многом по отношению к огромному количеству честных, нормальных людей. Но это была действительно реакция на объективно изменившуюся международную ситуацию. Советский Союз поддерживал создание государства Израиль. Великобритания была против. А потом Великобритания и США оказались лучшими друзьями Израиля, а Советский Союз врагом и так далее. Очень сложно.
Очень сложно. Давайте лучше ответим на второй
вопрос. Я просто
вопрос.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что... Я готов на эту тему очень подробно рассуждать. Может, когда-нибудь вы захотите организовать передачу, в которой будут присутствовать и представители там, и еврейских кругов, и наших органов госбезопасности обязательно, чтобы они излагали тех советских времен, чтобы они изложили свое какое-то понимание этого процесса и так далее. Мне кажется, эта тема вечна, которую можно и нужно обсуждать. Нельзя ее замалчивать. Она очень сложная.
Ни в коем случае, да.
Да. Что касается президента, затем премьер-министра Путина, его роли и так далее. Поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели. Я с удовольствием готов очень подробно, очень жестко об этом говорить на Радио России. На Радио Маяк. Меня, к сожалению, туда не приглашают. Я говорю об этом иногда, там, на Народном радио часто выступаю, иногда на Эхе Москвы, Эхе Петербурга больше, Эхе Москвы редко, на телеканале ВОТ. Я стараюсь излагать эту критику конструктивно, в том числе и с целью не допустить, чтобы эти же там радиостанции, телеканалы кто-то затем закрыл, и им были какие-то санкции. Да и нет смысла просто кричать какие-то ругательства в воздух. Вот. Мы живем в авторитарном режиме, в котором я не вижу сегодня потенциала для народа взять и просто вот заменить этих на других. Вот не похоже на это. Поэтому я стараюсь всегда обращаться и к обществу, и к власти, искать в обществе потенциал оказания давления на власть, в том числе убеждать власть в том, что какие-то вещи в наших общих интересах. И вот все, что мы дальше будем судить применительно к кризису, поймите меня правильно, я буду стараться говорить не так, что вот они, гады, сделали вот так плохо, тем более на американском радио, конечно, это было бы некорректно. Я буду стараться говорить о том, что я считаю все-таки ошибкой, может быть, даже преступной ошибкой, и говорить о том, как с моей точки зрения ее можно и нужно исправлять. Поймите меня правильно.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос связан с такой мудростью. Есть такая мудрость, сказано, что когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. Вы как представители счетной палаты, вы вообще можете рассказать, почему депутаты постоянно себе повышают зарплаты, почему начальники всех уровней правительства федерального и местного правительства повышают себе зарплаты во время кризиса? Вот, счетная палата это все знает. И второй вопрос. Почему во время кризиса очень сильно повышено, как Медведев говорил и Путин, финансирование Министерства обороны России? То есть опять зарплаты им повышены, и кто считает деньги Министерства обороны, куда они уходят?
Спасибо. Это же деньги... Понятно, да. Кстати, по поводу Министерства обороны я бы хочу добавить маленькую. Как раз из регионов России, вот сегодня буквально стали в информационных агентствах появилась информация о том, что стали поступать тревожные сигналы. Впервые за последние годы начались задержки выплат жалований военнослужащим, гражданским служащим Минобороны, военным пенсионерам и работникам военных предприятий. Все очень тревогой на это смотрят.
Да, значит, прошу прощения, я работал в счетной палате до начала 2001 года, я там уже не работаю 8 лет, поэтому я не являюсь сейчас представителем счетной палаты, я не являюсь представителем власти. На ваш вопрос о том, почему они себе бесконтрольно повышают сами зарплаты, а зарплата далеко не самая важная составляющая их там реальных доходов для многих из них и так далее, я отвечу коротко: от безнаказанности. Точка.
А по поводу армии, по поводу
увеличения? По поводу армии, я считаю, что в нашем обществе недопустимый контраст между неадекватно заниженной зарплатой военнослужащих по сравнению с зарплатами и реальными доходами гражданских в самых разных сферах. Значит, зарплата военнослужащих в стране, которая никогда, вот как государство Израиль, которое нам все привели пример, оно в обозримой перспективе никогда не сможет быть мирным. Какую бы мирную политику не хотели проводить его руководители, объективно исторически так сложилась ситуация. У нас по другим причинам, но объективно исторически так сложилась ситуация, что мы в обозримой перспективе никогда не сможем быть государством, чей суверенитет гарантирует кто-то другой. Мы всегда должны, вынуждены будем быть центром силы. Для такого государства совершенно недопустимо, чтобы военнослужащие, принявшие присягу, принявшие на себя обязательство в любой момент высадиться в любую точку, куда их пошлют, и выполнить приказ, в отличие от нас, всех остальных, строящих свои карьеры, свои там дачи, все что угодно. Я не говорю о преступлениях там каких-то генералов, настроивших дачи на госденьги. Я сейчас говорю о честно служащих военнослужащих. Еще раз, с моей точки зрения, военнослужащие должны получать денег по отношению к зарплатам нынешним, вот сравнивая сегодня с отношением, кратно больше, в соответствии с их ролью и ответственностью в деле защиты нашего государства. Здесь я не разделяю вот эти упреки, что они получают слишком много, и им еще больше платят. Им должны платить кратно больше. Недопустимо, чтобы командир атомной подводной лодки получал зарплату меньше, чем какой-то столоначальник. Недопустимо, чтобы командир атомной подводной лодки или какого-нибудь полка ракетных войск стратегического назначения получал зарплату меньше, чем клерк в банке. Это, или там, опять же, клерк в «Газпроме». Это абсурд, это недопустимо.
Николай из Новгородской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Доброе утро. Большое спасибо ведущему, что вот вы пригласили такого человека. И очень жаль, что вот вы на такой должности находитесь, где не можете принимать решения, которые пошли бы на пользу всей стране. Это вы сами так хотите, либо что-то не пускают. А вопрос такой. Вот смотрите, вот вы сейчас... когда в прошлый раз выступали, говорили о том, что хорошо бы жить в таких малых городах. Вот как вы к такому тезису отнесетесь, что не развивать большие города вообще, а остаться всеми силами у людей в сельскую местность? У нас огромные там ресурсы, и вот это было бы, понимаете, такое поле, где можно было бы приложить силы многим людям, и они были бы там очень довольны бы.
Спасибо большое, Николай. Да, очень интересно, на самом деле, я дополню Николая немножко. Да-да. Как раз депутаты Госдумы предлагают отправлять безработных, поднимать село, и для этого создать благоприятные условия работы в аграрном секторе. Новое такое веяние.
Это прекрасная инициатива, которую очень важно, чтобы возглавили сами инициаторы. Это безусловно. Значит, вот здесь, в том, о чем спросил наш радиослушатель, есть... одно не вполне, с моей точки зрения, точное определение – переселять. Вопрос должен заключаться не в том, чтобы переселять, а в том, чтобы у государства была целенаправленная региональная политика по созданию условий жизни и работы в малых городах не хуже, чем в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и так далее. Это и с точки зрения бюджетной обеспеченности, и обеспеченности медицинскими учреждениями, и так далее, и с точки зрения распределения рабочих мест. Завод «Тойота» можно построить в Петербурге, а можно вести переговоры и довести до того, что в конце концов он будет создан где-то в каком-то малом городе, да? Вот, может быть, потратится на подведение к нему соответствующей инфраструктуры, железнодорожных путей и так далее, и так далее. Не перегружать те мегаполисы, которые уже перегружены. Это должна быть сознательная стратегическая политика государства и по бюджетному выравниванию, и по выравниванию уровня регионального развития. Я специально хочу подчеркнуть, что когда считалось, что у нас полный либерализм, население само выбирает себе губернаторов и так далее, что посеять, то и пожнете. Это ваша ответственность. Но когда все в стране сверху донизу назначается сверху, это значит глава государства, выше должностные лица, все руководство приняло на себя ответственность за что? Да в том числе и за то, чтобы в самом отдаленном уголке России было жить не хуже, чем в Москве. Так будьте добры, выполняйте. Это губернаторы, не избранные населением. Это вами назначенные по существу люди. Значит, вы им выделяете средства, вы им выделяете ресурсы, в рамках перераспределения, вы переводите офис «Газпрома» не в мой родной, любимый Петербург. Я понимаю, что петербуржцы сейчас возмутятся. Да, я говорю неприятные вещи петербуржцам. Но если уж переводить офис «Газпрома», то не в Петербург, где и без того не протолкнуться, а в какой-то регион и в какое-то место, где без этого вообще не выжить. Где нет реальных поступлений, доходов, где безработица, вот туда и ставьте. А еще лучше платите полностью налоги по месту добычи нефти и газа. Еще раз, конечно, вот ситуация, когда питерцы возмутятся тем, что я сказал...
А почему, по-моему, питерцы в большинстве своем наоборот хотят, чтобы куда-нибудь отсюда «Газпром», точнее, «Охту», центр вообще перевели.
Я сейчас не про башню, которая всех раздражает будущую. Я сейчас про то, что «Газпром» стал плательщиком налогов в Петербурге.
Ну да, понятно, да.
Но, строго говоря, если мы абсолютно эгоисты и, прости, все вокруг неизвестно чем, а лишь бы нам здесь чуть-чуть еще, то да, но так страну не сохранить. Единую страну так не сохранить. Единую страну можно сохранить только в случае, если мы будем понимать, что мы, как крупнейшие центры и культурные, и политические, и административные, несем ответственность за всю страну. Только в этом случае нам удастся не допустить, что Дальний Восток, в конце концов, взял и отвалился от нас. А зачем ему мы, если мы о нем не заботимся?
Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вот как вы считаете, могут ли чиновники сами считать свои собственные расходы? Это я про Счетную палату. И какая должна быть Счетная палата, по вашему мнению? А вот по поводу развития регионов, мне кажется, что местные вот эти власти, они не заинтересованы в развитии извне, поскольку они хотят сами считать свои собственные деньги и сами их, эти же деньги себе в карман класть. Вот, пример тому нежелания развития регионов, это конфликт между Подмосковьем и Москвой, который до сих пор не может найти общего языка для развития своих территорий.
Спасибо. Знаете, вот я надеюсь, никто не сочтет это спекуляцией, но просто вопрос снова, с моей точки зрения, становится актуальным, поэтому я буквально два слова скажу. Вот я в 94-м году был членом Совета Федерации от Петербурга, и это был прецедент тогда еще, когда один из законов мы сразу делали совместно. Значит, была часть рабочей группы от Государственной Думы, часть Совета Федерации. Вот я руководил той частью, которая от Совета Федерации. Мы создавали закон о счетной палате. Мы его создавали вопреки тогдашней власти, вопреки президенту Ельцину. Президент Ельцин накладывал вето на этот закон, затем нужно было его отменить, потому что было очевидно, что и Думу Совета Федерации преодолеют. И мы в тот закон тогда заложили те механизмы, это целый ряд механизмов, я подробно их описывал и в статьях, и в книгах, и в то время выступал на радио, в том числе, подробно рассказывал этих механизмов, которые делали этот механизм объективным. Не потому, что он ни от кого не зависел, а потому, что заложены были механизмы выравнивания зависимости разных. Совсем простой пример. Да, он зависим от поручения был Государственной Думы и Совета Федерации, от большинства. Но он точно так же зависел от поручения меньшинства. 20% депутатов, 20% депутатов получают... что-то проверить и обязаны проверять точно так же, как и то, что поручило большинство. Дальше был механизм коллегиальности, механизм публичной защиты отчетов, механизм особого мнения. Сейчас вот посмотрите, на какой радиостанции или там какой телепрограмме нет там передачи «Особое мнение». Ребята, «Особое мнение» — это не то, что сейчас в передачах идет. «Особое мнение» — это проявление некоторого, уж извините, героизма, когда какое должностное лицо в Конституционном суде или в счетной палате рискует не согласиться со всеобщим решением, а вы знаете, что такое пойти против коллектива, против всех вокруг, и письменно заявить, я не согласен с этим решением, вот такие-то у меня основания считать, что это решение несправедливое, незаконное и так далее, я его выкладываю, и по закону это особое мнение, за которое этого будут бить и пинать, что он решился это сделать, публикуется вместе с решением, вместе с отчетом. За всю историю счетной палаты, пока я в ней работал 6 лет первой работы, таких особых мнений всего-то было, там, не знаю, в пределах десятка. То есть это серьезно, это не то, что сейчас в телепередачах любой пришел и говорит, это мое особое мнение, поболтал и ушел. Особое мнение это было серьезно. И масса вот таких механизмов было заложено в закон о счетной палате, которые сделали его тем, что дал нам информацию, и о залогах в кредитных аукционах, о чем теперь не говорит только ленивый, и о разворовывании там, трети бюджета 95-го года через компенсацию в связи с отменой льгот по ввозу спиртного, сигарет и так далее, не Национальным фондом спорта, а правительством через Национальный фонд спорта. Да? И дело Эрмитажа, когда мы в 2000 году расписали весь механизм, который был создан и позволял в любой момент украсть что угодно так, чтобы концов было не найти. А потом только спустя 6 лет вы вспомнили, ах, украли 200 там с чем-то предметов. А мы выявили, что более 200 тысяч предметов не стоят на материально ответственном хранении ни на ком конкретно. И тогда не буду перечислять весь перечень. Я добавлю еще буквально пару вещей. Вот недавно президент Медведев заявил, в разгар газового конфликта, энергетическая хартия, мы ее не подпишем, мы с ней не согласимся, мы не ратифицируем, она нас не устраивает, и так далее, и так далее. Я напомню, счетная палата тогда независима от власти. Президент подписал Ельцин энергетическую хартию, а счетная палата дала заключение, что эта энергетическая хартия европейская не в интересах России. И благодаря тогдашнему непослушному парламенту, который согласился с счетной палатой в период там, буквально до 2000 какого-то года, парламент отказывался ратифицировать эту энергетическую хартию. И, наконец-то, теперь сначала президент еще Путин, а затем президент Медведев заявили, что да, это не в наших интересах, мы не будем ее подписывать. Ребята, уважаемые, прекрасные наши руководители, скажите спасибо той независимой счетной палате хоть раз в жизни. Скажите спасибо тому парламенту, которого пинали ногами, что он был какой-то недееспособный. Скажите спасибо, что он сохранил Россию от принятия на себя обязательств не в интересах России.
Виктор из Москвы еще успевает задать вопрос, только очень коротко, пожалуйста.
Да, у меня короткий. Юрий Юрьевич, мне хочется как-то быть вам полезным, хотелось бы как-то помочь вам. Как это можно сделать? Я в Москве живу. Может быть, у вас...
А вот сейчас снимет трубку наш продюсер, он запишет ваш телефон, Виктор, если это возможно сделать технически.
Юрий Юрьевич, у меня к вам последний вопрос, собственно говоря, буквально осталось 2 минуты до конца нашей передачи. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз в отношении то, с чего мы начали, экономического кризиса. Как вы считаете, он начался, не начался, он продолжается или он заканчивается?
Я отвечу коротко, чтобы не сложилось впечатление, что я огульный критик. Вот вчера наш президент Медведев зачитал выдержки из материалов ЕГЭ, единого госэкзамена по истории. Выдержки абсолютно позорные. Да? Там задается вопрос, что явилось следствием перелома в Великой Отечественной войне. Один из вариантов ответа – расстрел всех немецких военнопленных у нас. Вы понимаете, да, что даже если человек запишет этот неверный ответ, у него в голове-то что-то останется, что якобы и такой вариант ответа есть, значит, что-то такое было. Президент Медведев абсолютно верно возмутился. Очень плохо, что он возмутился этим спустя там, полтора или два года после того, как вся российская более-менее задумчивая общественность этим возмущается и приводит пример абсолютно недопустимости того, как и что это делается. А сейчас, 2009 год, это первый год, когда всех обязали. Я приведу совсем простой пример. Под расписку родителям сейчас раздали такие буклетики, где пиктограммки такие, человечки бессмысленные, вот это вход в аудиторию, выход из аудитории и так далее. А знаете, что они вскрывают там задание? Они вскрывают секьюр-пак в России. Тысячелетие там крещения, которое мы отмечали, свои культуры, истории и так далее, секьюр-пак будут скрывать. Понимаете, слава богу, дошло. Я поддерживаю там президента. Нужно срочно принять меры, чтобы этот абсурд не стал нашей явью реальностью. К сожалению, и по другим мерам, необходимым для срочного развития России, как относительно самодостаточной экономики, а не ожидания, когда Америка нас вытянет, эти меры все предложены. Нужно их срочно осуществлять. Здесь нет пустого прогноза. Здесь прогноз такой. Будут ли эти меры, Россия может выйти из кризиса самостоятельно. Не будет. Будем загибаться, пока кто-то не решит, что ладно, нас можно пожалеть.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрий Болдырев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Россия и Грузия спорят о судьбе сбежавшего солдата. От кого нужно спасать младшего сержанта Александра Глухова? В Давосе выступлением Владимира Путина открылся Всемирный экономический форум. Скончался знаменитый американский писатель Джон Апдайк. В чем причина его популярности в Советском Союзе? Ведущий Андрей Шарый. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.